Глава 6. Похороны.
«В те времена гостеприимство ценилось превыше всего», — сказала Эдди.
Ее звонкий, ораторский голос легко перекрыл рев раскаленного ветра, влетавший в опущенные окна автомобиля. Даже не удосужившись посигналить, Эдди величественно перестроилась в левый ряд, подрезав грузовик с дровами. Олдсмобиль был дородный, задастый, ламантин, а не машина. Эдди купил ее еще в 50-х, в Виксбурге. Между Эдди и привалившейся к двери Гарриет свободного места было хоть отбавляй. Здесь помещались и плетеная сумка Эдди с деревянными ручками, и клетчатый термос с кофе, и коробка пончиков.
«К нам в напасть мамина родня, бывало, наезжал без предупреждения. Гостили неделями, и никто им и слова поперек не говорил», — рассказывала Эдди.
Тут можно было и до 55 разогнаться, но Эдди ехала в привычном ей прогулочном темпе — 40 миль в час. Гарриет глядела в боковое зеркало. Водитель грузовика хлопал себя по лбу, нетерпеливо размахивал руками.
«Это, конечно, не мемфисская родня была», — сказала Эдди. «Я про тех, которые в Баттон-Руж жили. Мисс Олли, Джулс, Мэри Виллард и тетушка-душечка».
Гарриет угрюмо глядела в окно. Одни лесопилки да сосны, которые нелепо розовеют в лучах рассветного солнца. Теплый пыльный ветер ерошил ей волосы, монотонно шлепал свисавшим сверху лоскутом обивки, шуршал целлофановой пленкой на коробке с пончиками. Гарриет хотелось пить, да и есть тоже. Но кроме кофе пить было нечего, а пончики были черствые и крошились. Эдди всегда покупала вчерашние пончики, хотя они стоили всего-то на пару центов дешевле свежих.
«У маминого дяди была маленькая плантация неподалеку от Ковингтона. Называлась Анжуйская».
Эдди подцепила салфетку и с монаршим достоинством, по-другому и не скажешь, будто король, который привык есть руками, откусила большой кусок пончика.
«Либби нас троих туда возила, когда еще ходил поезд, четверка. Мы гостили там неделями. У мисс Олли на заднем дворе стояла такая крохотная летняя кухонька. Внутри только печка, столик и стулья. И как же мы любили в этой кухоньке играть!»
Голые ноги Гарриет прилипали к кожаному сиденью. Она сердито заерзала, пытаясь устроиться поудобнее. Они ехали уже третий час, солнце стояло высоко и палило вовсю. Эдди то и дело порывалась сменить Олдсмобиль на машину поновее, чтобы там был кондиционер или радио работало, но в последний момент всегда передумывала, потому что втайне обожала глядеть, как раздосадованный Рой Дайл скачет вокруг нее, заламывая руки. Мистер Дайл никак не мог пережить, что Эдди, такая приличная баптистская дама, ездит на 20-летнем авто, и поэтому, бывало, заезжал к ней вечерком с какой-нибудь новенькой машиной. Как правило, кадиллаком последней модели. И хоть его никто об этом не просил, оставлял его Эдди опробовать.
«Вы просто покатайтесь денек-другой», — отмахивался он. «Поглядите, подумайте».
Эдди жестоко его дурачил. Сначала притворялась, будто от машины просто без ума, а потом, едва мистер Дайл подготовит все документы, возвращала ее, потому что ей вдруг разонравился цвет или электрические стеклоподъемники, а то и придиралась к какому-нибудь крошечному изъяну. То в приборной доске что-то постукивает, то кнопка замка заедает.
«На номерных знаках в Миссисипи, конечно, по-прежнему пишут «гостеприимный штат». Да только, я думаю, кончилось все наше гостеприимство. Осталось в первой половине нынешнего века. Мой прадед страсть как не хотел, чтобы строили отель Александрии. Старый, который еще до войны стоял».
Эдди возвысила голос, чтобы перекричать несшийся им в спины настойчивый рев клаксона.
«Говорил, что любого достойного путника с радостью разместит у себя».
«Эдди, этот дядька тебе сигналит».
«Пусть сигналит», —
ответила Эдди, которую ее скорость вполне устраивала.
«По-моему, он хочет нас обогнать».
«Подождет. Ничего ему не сделается. А то поглядите-ка, бревна он везет. Уж такое спешное у него дело».
Пейзаж за окном, песчаные холмы, бесчисленные сосны, был до того первобытным и непривычным, что у Гарриет засосало под ложечкой. Куда ни глянь, сразу вспоминаешь, что дом остался далеко позади. Даже в соседних машинах сидели совсем другие люди. С кирпичным загаром, плоскими, приплюснутыми лицами, в деревенской одежде. Совсем не похожие на жителей ее города. Замелькала череда унылых ловчонок. Покраска авто, Фрилон и Ко. Запчасти Тьюнс, Нью-Дикси, камни и щебень. Дряхлый чернокожий старикан в комбинезоне и оранжевом кепе ковылял по обочине, держа под мышкой коричневый магазинный пакет. И что подумает Ида, когда придет утром на работу и поймет, что она уехала? Она уже вот-вот должна прийти. От этой мысли у Гарри даже дыхание перехватило. Провисшие телефонные провода, делянки с капустой и кукурузой, обветшалые домишки и вытоптанные палисадники. Гарри прижалась лбом к нагретому стеклу. Быть может, Ида наконец поймет, как сильно она обидела Гарриет. Поймет, быть может, что нельзя вот так вот грозить отъездом всякий раз, когда ей что-то не по нраву. Чернокожий мужчина в очках кормил рыжих цыплят, швыряя им корм из жестянки, в которой раньше был Криско. Он важно вскинул руку вслед проезжающей машине, и Гарриет замахала ему в ответ, да так рьяно, что сама засмущалась. Она и за Хилли волновалась тоже. Он вроде как был уверен, что его имени на тележке не было, но все-таки очень плохо, что они оставили тележку там, и ее могут найти. Ей делалось дурно при мысли о том, что Рэтлиффы могут узнать, чья это тележка.
«Даже не думай об этом», — велела она себе. «Даже не думай».
Они все ехали и ехали. Хижины сменились лесами, изредка мелькали поля, от которых несло пестицидами. Посреди чахлой полянки стоял дом на колесах, возле которого вешало белье толстуха в малиновой майке и шортах. Одна нога у нее была закована в тяжелый ортопедический ботинок. Она взглянула на машину, но махать не стала. Размышление Гарриет прервал визг тормозов. Машина резко вильнула. Гарриет прижала к двери, а коробка с пончиками накренилась. Это Эдди, наперерез всему движению, свернул на ухабистую проселочную дорогу, которая вела к лагерю.
«Прости, милая», — невозмутимо сказал Эдди и наклонилась, чтобы поправить сумку. «И почему эти знаки делают такими маленькими? Пока вплотную не подъедешь, и разглядеть-то толком ничего нельзя».
Они молча тряслись по щебенке. По сиденью катался серебристый цилиндрик помады. Гарриет поймала его. «Вишни в снегу» было написано на прилепленном к донышку ярлычке и бросила в соломенную сумку Эдди.
«Вот теперь мы точно въехали в округ Джонс», — весело сказала Эдди.
Солнце било ей в затылок. На ее резко очерченный девчачий профиль падала тень. Только кожа на горле да руки на руле, узловатые, пятнистые, выдавали ее возраст. А так Эдди в накрахмаленной белой рубашке, юбке в складочку и двухцветных туфлях была вылитая восторженная репортерша из 40-х годов в погоне за сенсацией.
«Помнишь историю про дезертира Найта? Да вы должны были это проходить на уроках по истории Миссисипи. Про Робин Гуда из Пайни Вудс, как он себя сам называл. Он и его соратники были людьми бедными, несчастными. Воевать за богачей им не хотелось, поэтому они попрятались тут в лесах, и до конфедерации им и дела не было. Республика Джонса, вот как себя окрестили. Военные выслеживали их с собаками, так старухи-фермерши травили псов красным перцем, чтобы они задохнулись. Вот какие они, уроженцы округа Джонс».
«Эдди», — сказала Гарриет, которая все это время внимательно глядела на бабку. «Может, тебе зрение проверить?»
«Я все прекрасно вижу». «Да-да. Одно время, — важно продолжала Эдди, — в здешних лесах было полно дезертиров-конфедератов. Они были бедные, денег на рабов у них не было, поэтому рабовладельцев-богачей они презирали. Тогда они откололись от отколовшихся, разбили чахлые огородики и пололи кукурузу прямо тут, посреди сосен. Куда же им понять, что вся война на самом деле началась из-за разного правового положения штатов?
Лес кончился, началось поле. Гарит увидел узенькие унылые трибуны, футбольные воротца, вытоптанную траву, и сердце у нее упало. Взрослые девчонки весьма свирепого вида играли в тетербол. В утренней тишине оглушительно звенели шлепки по мячу, уханье. Над доской для счета висела рукописная табличка.
«Новая смена де Селби! Перед вами открыты все дороги!»
У Гарриет сжалось горло. До нее вдруг дошло, что она совершила ужасную ошибку.
А вот Натан Бетфорд Форест был родом не то чтобы из очень богатой семьи, да и не сказать, чтобы очень образованный. Зато великий полководец, — говорил Эдди. Да-да, среди первых, среди лучших. Такой он был, Форест.
Эдди, — торопливо прошептала Гарриет, — я не хочу тут оставаться. Поехали домой.
Домой? Слова Гарриет, похоже, даже не удивили Эдди, просто позабавили. «Чепуха! Ты чудесно проведешь время!»
«Нет, Эдди, пожалуйста, я ненавижу это место!»
«Зачем тогда ты хотела сюда поехать?»
Гарриет не нашлась, что ответить. Они завернули за угол, спустились к подножию холма, и перед Гарриет замелькала череда позабытых ужасов. Клочковатая трава, потускневшие от пыли сосны и красновато-желтый гравий, похожий на сырую куриную печенку. Ну почему же она забыла, что место тут просто омерзительное, что каждая проведенная здесь минута была для нее сущей пыткой? Впереди слева ворота, за ними спрятался в зловещей тени домик директора. Над дверью висело полотнище с намалеванным вручную голубем и жирными косыми буквами.
«Возрадуйтесь!»
«Эдди, пожалуйста», — быстро сказала Гарриет, — «я передумала, давай вернемся».
Эдди сжала руль, резко развернулась и недобро посмотрела на Гарриет светлым, хищным взглядом. Взглядом, который Честер звал снайперским, потому что такими глазами только в прицел глядеть. Глаза Гарриет, которую Честер иногда звал младшим снайпером, были такими же светлыми и ледяными, но видеть уменьшенное отражение своего собственного упрямого взгляда Эдди было не по душе. На застывшем личике внучки Эдди не заметила ни тоски, ни тревоги. Ей казалось только, что она дерзит, и дерзит самым нахальным образом. «Не глупи», — безжалостно сказала она и перевела взгляд на дорогу. Очень вовремя, не то они бы съехали в канаву.
«Тебе тут понравится. Через неделю будешь ныть и конючить, чтоб тебя отсюда не забирали».
Гарриет изумленно уставилась на Эдди.
«Эдди!» — сказала она. — Да тебе бы самой тут ни за что не понравилось. Ты бы и за миллион долларов тут не осталась бы.
— Ой, Эдди!
— издевательски запищала Эдди, передразнивая Гарриет.
— Отвези меня в лагерь! Я хочу обратно!
— Вот что ты будешь говорить, когда придет время уезжать.
От обиды Гарриет даже дар речи потерял.
— Не буду! — наконец выдавила она. — Не буду!
«Будешь, будешь!» —
пропела Эдди, вздернув подбородок. Гарриет терпеть не могла этот ее самодовольный, бодренький голосок.
«Еще как будешь!»
— еще громче повторила она, даже не взглянув на Гарриет. Вдруг загнусавил кларнет. Звук вышел зуболомный. Не то надрывается скот в загоне, не то деревенщина с кем-то здоровается. Это доктор Венс, словно Герольд, вострубил их прибытие. Доктор Венс был никакой не доктор, не настоящий доктор-врач, а так, разрекламированный христианский управленец, янки с кустистыми бровями и зубищами, как у осла. Он считался большой шишкой в баптистском молодежном движении, и, как верно подметила Аделаида, лицом был вылитый безумный шляпник со знаменитых иллюстраций Тенниела «К Алисе в стране чудес».
«Дамы, добро пожаловать!» — заворковал он, просунув голову в опущенное окно машины. «Слава Господу!» «Слава, слава!» — отозвалась Эдди, которой дела не было до евангельского душка, которым, бывало, отдавали реплики доктора Вэнса. «Вот, привезла вам пассажира. Сейчас запишу ее и домой поеду».
Доктор Вэнс нагнул голову, просунулся подальше в окошко и улыбнулся Гарриет. Лицо у него было обветренное, кирпично-красное. Гарриет холодно отметила, что из носа у него торчат волоски, а между крупных квадратных зубов скопился налет. Доктор Вэнс театрально отдернул голову, как будто Гарриет ошпарил его взглядом.
«Ого!»
Он вскинул руку, понюхал подмышку, взглянул на Эдди.
«Я уж было подумал, что утром забыл дезодорантом побрызгаться».
Гарриет уткнулась взглядом в коленки.
«Ну и что, что мне придется тут остаться?» — мысленно твердила она. «Но притворяться, что мне тут нравится, я не обязан».
«Дети в лагере, — считал доктор Вэнс, — должны быть шумными, резвыми, подвижными. А если кто духу лагеря не соответствует, так он его расшевелит силой, затормошит, задразнит».
«Что такое? Шуток не понимаешь? Не можешь, что ли, над собой посмеяться?»
«Только кто затихнет, неважно почему, как доктор Вэнс тут как тут, швырнет в него наполненный водой воздушный шар, заставит танцевать перед всем лагерем, поцеплячь и дрыгать ногами, или отправит бегать по грязи, ловить перемазанную жиром свинью, или нацепит жертве на голову дурацкую шапку».
«Горит», —
нарушила Эдди неловкое молчание. Но что бы там Эдди ни говорила, а доктора Вэнса ей тоже не по себе делалось. И Гарриет это знала. Доктор Вэнс уныло подудел в кларнет, но Гарриет все равно не подняла головы. Тогда он снова проснулся в окно и показал ей язык.
«Я окружена врагами», — напомнила себе Гарриет.
«Придется проявить силу духа и вспомнить, зачем она сюда приехала». «Да...» Она ненавидит лагерь на озере Селби, но сейчас для нее безопаснее места и не придумаешь. Доктор Вэнс присвистнул. Звук вышел обидным, презрительным. Гарриет с неохотой подняла глаза. Сопротивляться бессмысленно, он так и будет к ней цепляться. И доктор Вэнс сделал брови домиком, как у грустного клоуна, выпятил нижнюю губу.
«Праздник жалости к себе! Он и не праздник вовсе», — сказал он. «А знаешь почему? А? А потому что празднуешь один-одинешенек».
У Гарриет запылали щеки. Она тайком глянула в окно, за спину доктору Вэнсу. Тонкие высокие сосны. Мимо тихонько прокралась стайка девочек в купальниках. Ноги у них были забрызганы красной грязью.
«Пала власть горских вождей», — подумала Гарриет. «Я оставил родину и укрылся в вересковых пустошах».
Здесь Гарриет вспоминает роман Вальтера Скотта «Уэверли» или «60 лет назад».
«Неприятности дома?» —
услышала она ханжеский голосок доктора Вэнса.
«Никаких неприятностей. Просто она... Гарриет просто много о себе воображает»,
— звонко и четко сказала Эдди. Гарриет вдруг живо, с годливостью припомнила, как доктор Вэнс выталкивал ее на сцену, чтобы она поучаствовала в конкурсе «Покрути-ка обруч», и как над ней смеялся весь лагерь.
«Ха-ха, ясно», — хохотнул доктор Вэнс. «Что ж, с воображалами мы тут умеем управляться».
«Слышала, Гарриет?» «Гарриет?» «Ох, не знаю», — вздохнула Эдди. «Не знаю, что на нее нашло».
«Ничего. Пара-другая королевских ночей, и пробежит разок-другой эстафету с горячей картошкой, мигом оттает».
Королевские ночи. Так и замельтешили сумбурные воспоминания. Кто-то своровал ее трусы, кто-то налил воду ей в кровать.
«А Гарриет в кровать писается».
Какая-то девчонка ноет. «Не садись сюда!» Мисс Зубрилка в книге нос.
«Игегей!»
У жены доктора Вэнса голос визгливый, деревенский. А вот и она сама приветливо трусит к ним в полиэстеровом пляжном костюмчике. Миссис Вэнс, сама она, правда, предпочитала, чтобы ее звали мисс Пэтси, руководила лагерем для девочек и была такой же противной, как доктор Вэнс. Правда, действовала по-другому. Вечно лезла с телячьими нежностями, совала во все свой нос и задавала кучу личных вопросов. про мальчиков, про интимности, всякое такое. Мисс Пэтси была ее официальным прозвищем, но все девочки звали ее врачихой.
«Привет, лапуля!»
Она просунула руку в окно и ущипнула Гарриет.
«Как наши делишки?»
«Дёрг, дёрг!
Поглядите-ка на нее!»
«Здрасте, миссис Вэнс», — сказала Эдди. «Как поживаете?»
Эдди втайне обожала людей вроде миссис Вэнс, потому что на их фоне можно было без особых усилий казаться королевой.
«Ну так идемте же, все идем в контору».
Миссис Вэнс всегда говорила неестественно бодрым голосом, как женщины, которые участвовали в конкурсе красоты «Мисс Миссисипи» или в шоу Лоуренса Велка.
«Дорогуша, да ты вон как вымахала», — сказала она Гарриет. «Ну что, обещаешь в этот раз ни с кем не драться?»
Доктор Вэнс очень недобро поглядел на Гарриет, и ей этот взгляд совсем не понравился.